Сегодня мы с вами разберем 50 главу книги пророка Исаии, поэтому откройте вместе со мной. Очень важно было бы, чтобы вы смотрели в текст, чтобы вы рассмотрели некоторые слова, утверждения, которые есть в этом тексте. Это Слово Божье, это слова самого Господа, и увидеть их в Писании — это намного важнее, намного лучше и влиятельнее, чем услышать о них. Давайте, прежде чем мы прочитаем этот текст, помолимся. Давайте встанем. Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня и вчера, и во все будущие дни заботился и будешь заботиться о Церкви Твоей, о народе Твоем. Сколько людей, сколько овец паству Твоей по всему миру знаешь только Ты. И ни один человек не остается без Твоего внимания. Ни один человек не остается без Твоего наставления, без Твоей заботы. Мы славим Тебя, Господь, за то, что Ты принял решение говорить с нами сегодня через Слово Твое, через Библию, через записанное Слово, эти 66 книг, которые Ты собрал, которые Ты писал через людей, которые Ты писал много тысяч лет. Мы благодарим Тебя, Господь, за Слово, которое в руках. Умоляю Тебя, пожалуйста, Господь, сними пелену с глаз наших, сними сухость сердец наших, останови нас и дай нам увидеть то, что мы должны увидеть, то, кого мы должны увидеть. Благослови нас, Господь, чтобы мы увидели сегодня Мессию, чтобы мы сегодня увидели Христа, чтобы мы сегодня восхитились им, так как Ты им восхищаешься, чтобы мы сегодня ухватились за Него и положились на Него в жизни нашей, так как Ты ожидаешь от нас, чтобы мы полагались на Него. Молю Тебя, пожалуйста, окажи победу в нашей жизни, победу над суетой, победу над черствостью, победу над недальновидностью. Мы умоляем Тебя, пожалуйста, проговори к нашим сердцам, чтобы наша любовь к Тебе, наша любовь к Мессии, наша любовь к Тебе, Господь, выросла еще больше. И чтобы наше доверие возросло к Тебе. Чтобы наша практическая жизнь, которую знаем только мы, тайную жизнь, которую не видит никто, чтобы там мы увидели те драгоценные перемены, которые можешь произвести в нас только Ты, посредством Сына Твоего. Молим Тебя, Господь, пожалуйста, благослови народ Твой. Во имя Иисуса Христа, для славы Его. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Центром этого текста является Мессия, Иисус Христос. На Него обращает внимание Бог. Он на Него смотрит, Он о Нем говорит. Мы сегодня рассмотрим с вами другие тексты из Исаии, которые ярко показывают, какое внимание обращает Бог на Иисуса Христа. И какое внимание Он хочет, чтобы мы с вами обратили, и какое упование должно произвести в нас мессианское служение Иисуса Христа. Я надеюсь, это то, что произойдет с нами сегодня. Давайте прочитаем 50 главу Исаии с 1 стиха. Так говорит Господь. Где разводное письмо вашей матери, с которой я, Бог, отпустил ее, или которому из моих взаимодавцев я продал вас? Вот вы проданы за грехи ваши, и за преступления ваши отпущена мать ваша. Почему, когда я приходил, никого не было? И когда я, Бог, звал, никто не отвечал? Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать? Вот прещением моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. Рыбы в них гниют от недостатка воды и умирают от жажды. Я облекаю небеса мраком и вретищем делаю покровом их. Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал, подобно учащимся. Господь Бог открыл мне ухо, и я не воспротивился, не отступил назад. Я предал хребет мой бьющим и ланиты мои поражающим. Лица моего не закрывал от поруганий и оплеваний. И Господь Бог помогает мне, поэтому я не стыжусь. Поэтому я держу лицо мое, как кремень, и знаю, что не останусь в стыде. Близок оправдывающий меня. Кто хочет состязаться со мной, станем вместе. Кто хочет судиться со мной, пусть подойдет ко мне. Вот Господь Бог помогает мне. Кто осудит меня? Вот все они, как одежда, обветшают, моль съест их. Кто из вас боится Господа, слушается гласа раба Его? Кто ходит во мраке без света, да уповает на имя Господа и да утверждается в Боге своем? Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооруженные зажигательными стрелами, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Это будет вам от руки моей. В мучении умрете». Давайте обратим внимание на 1-2 стих. Так говорит кто? Говорит Господь. Это прямое обращение Бога к народу, и Он здесь задает три вопроса. Первый вопрос, который Бог задает. «Где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее?» Второй вопрос. «Или которому из моих взаимодавцев я продал вас?» И к третьему вопросу мы обратимся позже. Эти вопросы были связаны вот с чем. Народ израильский, Иерусалим и Израиль находились в жутком состоянии. Это было очевидно как для Израиля, это было очевидно и для тех народов, которые за ними наблюдали. Ужас их состояния заключался в том, что они изменяли своему Богу. Они жили так, как будто Бога нет. Они жили, как женщина, которая изменяет своему мужу. Их желания, их стремления, их нужды, их потребности, желание иметь удовольствие, желание иметь реализацию своих интересов, они возобладали над тем, что они искали волю Божью и хотели угождать Богу. Все вокруг и всех вокруг они начинали подчинять себе любимым и угождать себе. Это привело их к упадничеству, к духовному упадничеству. Это привело их к тому, что они жили как женщина, которая находится в прелюбодеянии. И вопрос, который задается, где разводное письмо вашей матери, с которым я отпустил ее, этот вопрос связан вот с чем. Вы смотрите на свой народ, вы смотрите на свою жизнь, вы смотрите на то, в каком вы состоянии, и вы видите, что вы живете так, как будто разведенная женщина, как будто нет господства Бога над вами, как будто Бог не ваш муж, не ваш глава, не ваш начальник, не ваш господин. Вы живете очень своевольной жизнью. Люди смотрят на вас, и они говорят, это разведенный человек, нет господства Бога в его жизни, у него нет ни страха, ни уважения, ни трепета. Он живет сам себе на уме. Он как сам себе предоставлен. Они не видят, чтобы Бог был их мужем. Чтобы Бог был их главой. А глава значит начальник, тот, перед которым нужно держать отчет и жить, согласовывая свою жизнь со своей главой. И Бог спрашивает, этот вопрос, он имеет определенную иронию. Есть ли у нее разводное письмо? Есть ли у нее документ, что я ее отпустил? Что это было за разводное письмо? Евреи это очень хорошо понимали. О нем говорится во Второзаконии, 24 главе, в 1-2 стихе. Вот как гласит закон Божий того времени, и вот как понимали ситуацию евреи, к которым обращался Бог на то время. Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, то есть мужчина выходит замуж, он берет женщину в дом, он строит с ней отношения, и она не найдет благоволения в глазах его, то есть он смотрит на нее, и она ему не нравится. она ему не подходит по тем или иным понятиям, по тем или иным критериям, она его не удовлетворяет. Потому что он находит в ней что-нибудь противное, то, что ему не нравится. Вероятнее всего, это связано с его характером. То есть она не вмещается в его какие-то представления, она ему не подходит, она его обременяет, она ему не нравится как женщина, или как хозяйка, или как мать его детей, или она несет в себе какую-то опасность. Самые разные причины могли быть у мужчины, которые его могли беспокоить. Тогда вот что сделайте, напишите ей разводное письмо, составьте документ, пойдите к священнику с этим документом, священник утвердит, он подпишет своего рода этот документ, напишите ей разводное письмо и даст ей в руки, да, ей, и отпусти ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Вот это письмо, оно полностью реабилитировало женщину в глазах общества. Женщина, которая разводилась, имея это разводное письмо, могла прийти к другому мужчине, или он мог заинтересоваться ею. И если есть письмо, то в глазах народа, в глазах закона, перед Богом, эта женщина была реабилитирована. То есть у нее все в порядке. Проблемы были в мужчине, который ее отправил. У нее тоже есть недостоинства, слабости и какие-то проблематичные вещи. Но в принципе, она достойна того, чтобы выходить опять замуж. То есть проблема и в мужчине, и в ней. Бог говорит, есть ли у вашей матери, есть ли у нее это разводное письмо? Другими словами, давал ли я ей отпускное письмо? Отпустил ли я ее? Я ее не отпускал. Она моя жена. Вы народ, вы мой. Я вас не отпускал. Если люди на вас смотрят и думают, что вы живете, как будто вы свободны от меня, то вы заблуждаетесь. Я вас не отпускал. У меня те же претензии на вас, я вас так же люблю, я вам так же посвящен, и я с вами не разводился. Вы мои, и вы не имеете права принадлежать никому другому. Второй вопрос, который Бог задает, и который показывает ужас состояния народа израильского. «Или которому из моих взаимодавцев я продал вас?» Что это было? Детей в то время действительно продавали. Продавали тем людям, которым отец и его семья могли быть должны деньги. То есть такое практиковалось. Взаимодавец, который давал деньги в управление и появился долг, он мог прийти, потребовать долг, нет денег отдать, всякие там тяжбы, и в принципе могло доходить до того, что отец мог отдать продать своего ребенка. И это было также и среди иудейского народа, к сожалению. Это происходило по двум причинам в основном. Основная причина была связана с порочностью отца, с порочностью родителей. То ли дети могли быть им неудобные и неугодные, есть такие дети, проблематичные дети. И они реально напрягают родителей. И родители таких детей отдают в суворовское училище в 11-12 лет. Они отдают в интернаты таких детей в современном обществе. Они отдают на какое-то обучение бабушкам с дедушками, на каникулы, а может быть и вообще, там потом они учиться начинают у бабушки с дедушкой. Как-то расстаются с детьми. Потому что эти дети их напрягают. И они не в состоянии с ними справляться. И они находят какой-то повод, чтобы со своими детьми расстаться. Ну, а вторая причина, это совсем ужасная причина, когда они из-за проблемы своего характера, своих детей, даже нормальных и хороших детей, которые не создают проблем, могли отдавать, продавать как за то, что у них были долги, или давать в пользование, чтобы дети могли работать и отрабатывать деньги, которые должен отец. Бог говорит, неужели я такой? Неужели я такой отец? Неужели вы думаете, что я не могу с вами совладать? Неужели вы думаете, что вы мне надоели? Неужели вы думаете, что я вас не люблю? Я вас люблю. Вы живете так, как будто у вас отца нет. На вас смотрят народы и думают, что я продал вас в рабство, что я от вас избавился, что вы меня настолько утомили, как непослушные дети, что я просто рассердился на вас и сказал, вон из моего дома. Я не такой отец, говорит Господь. Я этого не делал. Я вас люблю, я ваш отец, и вы мои дети. Этого не происходило с моей стороны. А в чем же причина? Почему Израиль был в жутком таком состоянии? Мы читаем в конце первого стиха. Вот причина, вот. Вы проданы в рабство, и вы имеете проблемы, и вы имеете нападение войск, и вы имеете предстоящее порабощение всеми народами, которые уничтожали Израиль, притесняли и Вавилон, и все остальные. Вы это имеете за грехи ваши. Проблема не во мне, то, что вы так страдаете и живете так, как будто нет моего господства над вашей жизнью. Проблема не во мне, проблема в вас. Вы проданы за грехи ваши. И за преступления ваши отпущена мать ваша. Вы в таком состоянии бедственном, потому что проблема в вас, не во мне, говорит Господь. И это очень серьезное заявление, это очень серьезное утверждение. Он говорит очень прямо, проблема не во мне, проблема в вас. Второй стих. Почему, когда я приходил, никого не было, когда я звал, никто не отвечал? Пророк за пророком, пророк за пророком приходили из разных районов, их сопровождали разные знамения. Они приходили и говорили, обратитесь к Богу, у вас проблемы. Это подобно сегодняшним проповедникам, которые проповедуют очень прямо людям о том, что они стоят на опасном пути, о том, что приближается день падения их, о том, что приближается день суда, о том, что есть опасности, и здесь перечень самый разный проповедников и проповедей, но они говорят прямо к сердцу человека, и человек, который слушает эти проповеди, он понимает, у меня есть что-то, что Богу не угодно, я живу в чем-то так, как будто я сам себе хозяин, сам себе господин. Бог посылает этих пророков и в те времена, и в наши времена, и Бог говорит и обращается, и он говорит, почему, когда я приходил, никого не было, почему меня никто не слушал? Обратите внимание, он приходил. Он приходил. Он приходил не в облачном столпе и не в огненном столпе, как это было с народом израильским, когда он выводил. Он приходил не на гору Синай, потому что это все людям не помогало. Людей, есть люди, которые говорят, если бы я услышал голос Бога напрямую, тогда бы я убоялся и тогда бы изменился. Нет. Если ты слышишь проповедь Слова Божьего из уст проповедника и читаешь в Слове Божьем в свое тихое время или в свое личное чтение Библии, ты читаешь Слово Божье и понимаешь, это Бог лично мне говорит. Это меня лично касается. Этого достаточно. Не нужны стихи из Библии, выстроенные из планет на небесном небосводе. Не нужен огненный столб, не нужно землетрясение для того, чтобы получить подтверждение, что это говорит Бог. У людей есть совесть, и они знают, когда Бог к ним обращается. Они знают это точно, и они знают, о чем Бог с ними говорит. Почему, когда я приходил, никого не было? И когда я звал, никто не отвечал. О чем это говорит? Это говорит о том, что Бог их не оставил в их состоянии. Вы в жутком состоянии, но я вас не оставил. Я приходил к вам, как ваш муж, я приходил к вам, как тот, с кем вы в завете, я приходил к вам, как отец, и я звал вас обратно. Придите ко мне, вернитесь ко мне. Будьте моими, не принадлежите никому. Я ревную вас. Я люблю вас. Я никому вас не отдам. Это говорит о том, что Бог не оставляет людей в том состоянии, в котором они находятся. И Он не оставляет нас в том состоянии, в котором мы находимся. Он продолжает говорить с нами, Он продолжает выводить нас из того состояния, в котором мы находимся с вами. Из тех бед, из той измены, в которую мы погрузились, или в которой мы до сих пор остаемся после уверования. Обратите внимание на следующие слова в 50 главе. «Разве рука моя коротка стала для того, чтобы избавлять? Или нет силы во мне, чтобы спасать?» Опять вопрос. И опять вопрос в сердце, в точку. Разве у меня коротенькие руки? Разве рука моя усохла? Разве она заболела болезнью, которая иссушает мышцы? И она становится бездеятельной. Она становится неискусной. Она не имеет силы. Нет. Разве нет силы во мне, чтобы спасать? Я могу вас спасти. И я спасаю вас, и буду спасать. Я могу это сделать, я не оставлю вас в том состоянии, в котором вы находитесь. И дальше он говорит, вспомните, посмотрите по тексту, вспомните. Вот, приказом моим я иссушаю море. И Израиль помнит, Бог иссушал море. Было чудо, когда Бог выводил народ израильский из Египта, и море, подобное Азовскому морю, оно расступилось так, что могло пройти 2,5 миллиона мужчин, не считая женщин, детей, скота, колесниц, на которых перевозились, повозок, на которых перевозились, стада, которые переводились. Огромная территория расступилась, и они шли по дну моря. Вот приказом моим я иссушаю море, превращаю реки в пустыню. И народ израильский знает, о чем идет речь. Речь идет о Иордане, когда народ выходил уже из пустыни, когда зашли священники с ковчегом, когда они зашли в реку Иордан, и река остановилась и высушилась, превратился в пустырь. Река остановилась, вода где-то там остановилась каким-то чудесным образом. Как-то Бог распределил эту воду, и у них появилось достаточно места, чтобы перейти через Иордан, через реку, достаточно бурную, через которую нельзя было ни переплыть, ни перейти. И не было бы дерева, которое позволило бы, количество дерева, которое позволило бы построить плоты, мосты, чтобы перейти через эту реку. Бог решил эту проблему. Невозможное для вас, возможно для меня, я переведу вас через бурную реку. И он проводит. Это было то поколение, которое родилось уже в пустыне. Они не проходили через Черное море, они не проходили через по дну моря, как их отцы. Бог для них делает то же самое, что сделал для их отцов. Я с вами. Если вы не можете решить проблему в вашей жизни, я буду ее решать. Я ваш Бог. Рыбы в них, в реках, гниют от недостатка воды и умирают от жажды. И здесь народ израильский должен был вспомнить времена, когда их отцы были выведены из Египта чудесным образом, и Бог победил всех лжебогов египетских. И когда рыба гнила в реках, когда Бог совершал, явил 10 козней, 10 казней египетских, когда произошли чудеса, вплоть до того, что умерли, каждый первенец умер среди египтян. «Я облекаю небеса мраком, и вретище делаю покровом их. Я одеваю небеса, как траурные одежды, и тучи сгущаются, и народ понимает, грядет суд. Будет смерть. Бог сильный, Бог страшный. Кто видел эти тучи, кто видел эти шторма, кто попадал в настоящие шторма, тот знает, как трепещет душа. Бог сильный, Бог страшный, Бог всемогущий. Он говорит, разве я изменился? Я посылал вам пророков, я силен вам помочь». Я вас не оставил, знайте, знайте об этом. И после этих слов, и мы с вами, и люди, которые слышали в те времена эти обращения, и так будет всегда, многие могут в сердце своем кричать, да, Господи, спаси, да, Господи, помоги, да, я согласен, у меня есть проблемы, я согласен, у меня есть тупиковые ситуации, я согласен, что я живу как неверный, я согласен, что я живу как прелюбодействующий, я согласен, что люди, смотрящие на меня, смотрят и думают, что у меня нет Отца Небесного. Они видят во мне обычного гражданина Украины, они видят во мне обычного какого-то номинального христианина и даже задают вопрос мне, скажи, пожалуйста, а чем я отличаюсь от тебя, кроме того, что ты ходишь в церковь по воскресеньям, а я не хожу? И ты приходишь в ужас. Какой кошмар! В каком я состоянии, что люди, глядя на меня, не видят господства Бога, не видят моего подчинения, не видят моей покорности. Они не видят, что у меня есть Господин. Они думают, что я такой же, как они, живущие без Бога, без Его авторитета, без Его начальства, руководства, как мужа над женой, и без Его отцовства. И если вы приходите в состояние, которое можно описать как кричащий голос сердца, спаси меня, Господи, сам не могу, то Господь отвечает. И Он отвечает очень интересно. Он обращает наши глаза, Он обращает наше внимание на Мессию. Он обращает наши глаза на Иисуса Христа. Он говорит, если вы хотите, чтобы я вас спас, вам нужен Иисус Христос. Иисус означает имя Спаситель. Христос означает Мессия. Это Его миссия вас спасать. Если вы хотите, чтобы я вас спас, Мессия вам нужен. Это его ответственность, это его задача. Книга пророка Исаии имеет 4 песни. Песни, посвященные Мессии. Кто является автором книги пророка Исаии? Кто писал, кто записывал слова? Записывал слова Исаия.
Но кто вдохновлял Исаию на написание этих слов? Кто является истинным автором? Исаия является соавтором. Исаия является своего рода вот этот вот человек, который в свои времена помогал писателям писать. Достоевскому, Куприну, писателям, которые писали очень много. Они сидели в кресле, они ходили по саду, и они надиктовывали слова. Они в себе генерировали определенные образы, мысли, сценарии. И у них были помощники, которые сидели рядом и записывали. Они сидели рядом и писали. И так они вместе работали. Кто был автор? Автором был тот, кто рождал само произведение, саму поэзию, саму поэму. Исаия был соучастником написания. Он был тот, кому диктовал. Кто диктовал? Диктовал Господь, Дух Святой. И мы в этих песнях, которые мы сейчас прочитаем, мы видим Бога, который возвеличивает Иисуса Христа. Бога, который смотрит на Христа. Бога, который указывает на Христа, восхищается Христом, возлагает на Христа надежду, доверяет Христу народ, прославляет Христа. И мы знаем, что Дух Святой, точно так же, как Отец, это Его песнь, Он ее вдохновлял записать Исаию. Это Отец и Дух Святой пишут об Иисусе Христе, говорят об Иисусе Христе. И это восхитительно. Они говорят, вот ваш Спаситель, вот какой Он. Я объединил все 3-4 песни, которые есть в Исаии, убрав несколько, может быть, лишних вставок, убрал все ссылки, для того, чтобы вы просто вместе со мной насладились, о чем говорит Бог, Отец и Бог Дух Святой о Христе. Он обращает внимание тех, кто нуждается в спасении, на Иисуса Христа. Всех, кто нуждается в спасении. И тех, кто спасен от ада, тоже нуждаются в спасении сегодня. Они говорят, посмотрите на моего Христа, посмотрите на моего отрока, посмотрите на моего раба, на того, кто служит мне, тот, кто подчинил свою жизнь мне. Давайте вместе прочитаем. Вот отрок мой. Обратите внимание, мой. Которого я держу за руку. Избранный Мессия, которому благоволит душа моя, говорит Господь. Положу дух мой на Христа и возвестит народам суд. Не возопит и не возвысит голоса Христос и не даст услышать его на улицах. Трости надломлена не переломит, льна курящего не угасит, не добьет сокрушенного сердца. Если кто-то еле-еле живой, еле-еле тлеет, еле-еле теплится в нем жизнь, он не подойдет и не потушит эту жизнь, а он ее раздует, он ее поддержит и он ее воспламенит. Он не добьет того, кто погибает. Мессия будет производить суд поистине, не ослабеет и не изнеможет он, доколе на земле не утвердит суда, и на закон Христа будут уповать народы. Я, Господь, призвал тебя, Христос, в правду, и буду держать тебя за руку, и хранить тебя, и поставлю тебя в завет для народа, во свет для язычников, чтобы открыть глаза слепых, чтобы узников вывести из заключения и сидящих во тьме из темницы. Через кого Он это делает? Через кого Бог выводит людей во тьме? Посмотрите на своих родственников, посмотрите на своих близких людей. Как часто вы говорите, Боже, какой кошмар, они в полной тьме. Они вообще ничего не видят. И вы начинаете им говорить, надо ходить в церковь, надо... вы им говорите, что им нужно что-то делать. Вы говорите им в каких-то вещах, которые они не могут сделать. Они не в состоянии. Поверь в то, что ты слышишь, поверь в то, что ты слышишь. Может быть, человек уже начал в церковь ходить, он не понимает, о чем идет речь. Он как во тьме, он в тюрьме. Он не может увидеть того, что видишь ты. Мессия делает это. Это предназначение Мессии. Это невозможно людям. Слушайте меня, Мессию, народы, и внимайте, народы дальние. Господь призвал меня от чрева, от утробы матери моей, назвал имя мое. И мы знаем, это имя Иисус. Это имя Иисус Христос. Бог ему дал это имя. Не Мария и Иосиф дали Иисусу это имя. Бог сказал, ты его назовешь Иисус. А я его называю Христос, что значит Мессия. И сделал уста мои Бог, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня и сделал меня стрелой изостренной. В колчане своем хранил меня и сказал мне Бог, ты раб мой, в тебе я прославлюсь. Посмотрите, как Бог называет Мессию, как Бог называет Христа. И как Христос называет здесь самого себя. Я раб Бога Отца. Я сделаю тебя, Мессия, светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли. Во время благоприятное я услышал тебя, Христос, и в день спасения помог тебе, и я буду охранять тебя, и сделаю тебя, Христос, заветом народа, чтобы восстановить землю, чтобы восстановить наследникам наследия опустошенные, чтобы сказать узникам: выходите, и тем, которые во тьме, покажитесь, выйдите на свет. Они при дорогах будут пасти, и по всем холмам будут пажити их, не будут терпеть голода и жажды, и не поразит их зной и солнце, ибо милующий Бог их будет вести их и приведет их к источникам вод. Радуйтесь, небеса, и веселитесь, земля, и восклицайте горы от радости, ибо утешил Господь Бог народ свой и помиловал страдальцев своих. Вот раб мой, Мессия, будет благоуспешен, возвысится и вознесется, и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, Мессия, столько был обезображен паче всякого человека лик его. Многие народы приведет Христос в изумление. И мы с вами свидетельство этого. Мы изумились, когда узнали Христа. Его побитого, его обезображенного, его пригвожденного ко Христу. Мы изумились. В нас исполнились эти пророческие слова. Многие народы приведет Христос в изумление, цари закроют перед ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. Кто поверил слышанному от нас, и кто, или кому открылась мышца Господня? Ибо Христос зашел перед Богом, как росток из сухой земли. Нет в Мессии ни вида, ни величия. Мессия был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни. И мы отвращали от него лицо свое, от того, который Спаситель, отвращали лицо. Мы не могли его вместить. Он многим людям сегодня не подходит. Многие люди не могут поверить, что в нем спасение, в нем помощь и в нем выход. Сегодня верующие во Христа не могут поверить, что во Христе, в Мессии, в Спасителе есть выход для них в тех жизненных ситуациях, в которых они находятся. Мессия был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей, изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Христос был презрен, и мы ни во что не ставили его. Но Мессия взял на себя наши немощи и понес наши болезни. А мы думали, что он был поражаем, наказуем и уничижаем Богом. Но Мессия изъязнен был за грехи наши, и мучим за беззаконие наши, наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу. И Господь возложил на Мессию грехи всех нас. Христос истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца веден был Мессия на заклание, и как агнец перед стригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих. Мессия за преступление народа Божьего претерпел казнь. Мессии назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого, потому что не сделал греха, и не было лжи в устах Мессии, но Господу угодно было поразить Мессию. И Бог предал Мессию мучению. Когда же душа Мессии принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Мессии. На подвиг души своей Мессия будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, Мессия, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Кто оправдывает? Мессия. Перед кем оправдывает? Перед отцом, перед судьей. Посредством чего? Посредством того, что берет на себя грехи и берет на себя наказание. Посему я, Бог, дам Мессии часть между великими, и с сильными будет делить добычу за то, что предал душу свою на смерть. и к злодеям причтен был, тогда как Христос понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем. Эта песнь, эти три песни, которые соединены в одну, эта песнь, она воспевается Богом о Мессии, она воспевается Богом о Христе. Я еще раз скажу, что Бог смотрит на Христа. Он смотрит на Него, как на источник спасения. Вы в жутком состоянии, посмотрите на Христа. И демонстрирует нам, как Он видит Христа, как Он на Него смотрит. Он смотрит на Христа, Он указывает на Христа, Он восхищается Христом. Он возлагает надежды на Христа, Он прославляет Христа. Я не могу удержаться, чтобы не поделиться с вами выдержками из тех слов, которые Бог говорит от себя, о себе, о своем состоянии, сразу после того, как звучат эти песни пророческой книги пророка Исаии. То есть это как отзыв Бога на ту песнь, которую он выслушал. Это отзыв Бога, это отклик на то, что в его сердце, что в его разуме, что в его естестве происходит, когда он думает о Мессии. Когда вы выслушиваете какую-то, может быть, информацию о ком-то или прослушали какой-то курс, у вас просят, напишите отзыв. Напишите отзыв, что вы об этом думаете? Как это повлияло на вас? Вот Бог после каждой песни, в которой воспевается Христос, говорил такие слова. Вот его слова после того, как была записана песнь Мессии. «Пойте Господу новую песнь, хвалите Его от концов земли. Вы, плавающие по морю, и все наполняющие Его острова и живущие на них, пойте Богу, восхваляйте Его. Господь выйдет, как исполин, как муж, воин, возбудит ревность. Он выйдет сражаться. После того, как Он дал вам Мессию, после того, как вы Его восприняли или отвергли, Он выйдет, как воин сильный, как исполин, и будет готовиться к войне». Воззовет и поднимет воинский крик и покажет себя сильным против врагов своих. Если вы враги Мессии, если вы враги Христа, вы мои враги. Если вы Ему принадлежите, если вы Ему доверились, если вы Его часть, значит, вы часть моего Сына, и значит, вы часть меня, и значит, вы не враги мне. Долго молчал я, говорит Господь. Много я терпел, удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая. Буду разрушать и поглощать все, и поведу слепых дорогой, которой они не знают. Неизвестными путями буду вести их. Мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми. Вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Я не могу, я должен еще раз прочитать эти слова. Вслушайтесь. Долго я молчал, я терпел и удерживался. Теперь буду кричать, как рождающая. Буду разрушать и поглощать все, и поведу слепых дорогой, которой они не знают. Он выведет тебя тем путем, которым ты не знаешь. Все твои попытки вывести себя приводят тебя к очередному тупику, а Он тебя выведет, потому что ты положился на Мессию, потому что ты с Ним связал свою веру, свою надежду, свое упование. Я поведу слепых дорогой, которой они не знают. Неизвестными путями буду вести их, мрак сделаю светом перед ними, и кривые пути прямыми, вот что я сделаю для них, и не оставлю их. Тогда обратятся вспять, и великим стыдом покроются надеющиеся на идолов, говорящие истуканам, вы наши боги. Эти люди обратятся, они оставят своих истуканов, они оставят своих идолов, то ли это ты, то ли это твои знакомые, то ли это твои родственники, кто бы то ни был, кто стал на место Бога, эти люди скажут, все, достаточно, мы оставляем, мы в стыде, нам стыдно, что мы полагались не на Бога, а на человека. Слушайте, глухие, смотрите, слепые, чтобы видеть, радуйтесь, небеса, веселитесь, земля, восклицайте, горы, от радости, ибо утешил Господь народ свой и помиловал страдальцев своих. А народ Божий говорил, оставил меня Господь, и Бог мой забыл меня. Забудет ли женщина грудное дитя свое, чтобы не пожалеть сына чрева своего? Но если бы и она забыла свое грудное дитя, то я не забуду тебя, говорит Господь. Это то, что Бог говорит после того, как он сказал о Мессии. Я люблю вас, я не оставил вас, я не забыл вас. Я даю вам путь спасения. Я даю вам попечителя. Я даю вам выход. Я утешу тех, кто страдает. Вот я начертал тебя на ладонях моих. Стены твои всегда предо мною. Вот это те люди, которые связали свою жизнь с Мессией. Стены твоей крепости, стены твоей семьи, стены твоей безопасности, твоя жизнь, она в моих руках. Даже если ты на хирургическом столе, даже если ты сейчас потеряешь сознание, потому что тебе дадут наркоз, и ты отключишься, стены твои предо мной, жизнь твоя в моих руках. Если ты не понимаешь, как отражать атаки, я защищу тебя, я с тобой, стены твои всегда предо мной. Узнаешь, что я Господь, что надеющиеся на меня не постыдятся. Не будет никогда такой ситуации, когда тебе придется краснеть за Бога своего. Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость моя не отступит от тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий тебя Господь. А теперь вопрос. Кто из вас преклонил к этому ухо, вникнул и выслушал это для будущего своего? Я думаю, не все, кто в этом зале, преклонили ухо свое и выслушали внимательно. Но если выслушали, то это для будущего твоего. Это для того, чтобы ты по-другому смотрел в будущее и чтобы ты по-другому жил в будущем. Сколько в этих словах, сколько в этом отклике Бога, после того, как Он воспел и превознес Мессию, сколько любви, надежды, решимости, оптимизма, стремления спасти, сколько мы видим здесь верности. Вот такой наш Бог, вот такое Его сердце. Я очень рад, что мы можем окунуться и посмотреть Его глазами, как Он смотрит на Мессию, как Он смотрит на людей, которые связали свою жизнь с Мессией. Там радость, там ликование, там оптимизм. Он смело смотрит в будущее. Он видит наши поникшие лица, он видит нашу панику, он видит весь кипиш, который у нас происходит в жизни, из-за каких-то обстоятельств, которые для него ничто. Он имеет полную власть над всем. И он смотрит на наш успех через призму Мессии. И он знает, кто они, кто он, Бог Отец, он знает, кто он, Бог Сын. И они знают, какую силу имеет Бог Дух Святой, который в нас и с нами пребывает. Давайте вернемся к тексту 50 главы. И прочитаем слова, которые здесь говорятся о Мессии, и потом завершим практическим применением. Хочу напомнить, что в 50 главе Бог говорит о том, что народ, у вас есть проблема. У вас есть проблема серьезная. Вы ее решить не можете. У вас колоссальные проблемы. Вы в жутком состоянии. Я силен помочь. Я буду помогать через Мессию. Не ищите других путей. Это Его миссия. В чем Его миссия? Христос – Мессия, Иисус – Спаситель. Его миссия – спасать. Если вы хотите, чтобы я вас спас, идите к Мессии. Нет второго пути для спасения. И вот что говорит Мессия в этом тексте. И мы прочитаем адаптированный перевод для того, чтобы некоторые слова более ярко прозвучали, которые отражают реальность оригинала. Вот что говорит Мессия с 4 стиха. «Господь мой всемогущий дал мне возможность учить, и теперь я учу этих несчастных людей. Каждое утро Он, Бог, будет меня и наставляет меня словно ученика». Это речь идет о тех временах, когда Иисус был на земле. Тогда, когда он был подростком, когда он был юношей, когда он был уже зрелым мужчиной, и когда он совершал свое служение. Каждое утро он будет меня и наставляет меня, словно ученика. Бог заботится обо мне. Он меня призвал учить народы, но он меня не оставил, он учит меня. Господь помогает мне учить, и я не повернусь к нему спиной, я не перестану следовать ему. Вот такой наш Христос. Вот такой он ученик. Вот такой он, поклоняющийся Богу Отцу. Я позволю этим людям меня истязать, выдергивать из бороды мои волосы. Это было очень оскорбительное, унизительное. Это то, что с Христом, кстати, делали. Это то, что не отразили евангелисты. Нет ни в одном описании евангелистов, чтобы у Христа из бороды вырывали волосы. У Исаии описание его страданий и унижений есть. вырывать у еврея волосы из бороды, это оскорбительно, это подобно такому сексуальному греху оскорбительному. Это было очень-очень оскорбительно и очень-очень больно. Я позволю этим людям меня истязать, выдирать из бороды мои волосы. Я не спрячу лица от брани их и слов их и оплевания. Мне поможет Господь, и все плохое мне не принесет вреда. Я буду сильным, я знаю, что не разочаруюсь. Господь со мной. Он утверждает мою чистоту, так что никто не может сказать, что я виновен. Обратите внимание, как Иисус говорит о том, что источник его чистоты, его верности – это Бог. Он не присваивает этого себе. И если кто-то будет пытаться доказать мою неправоту, пусть он придет ко мне, и мы устроим суд. Но Господь помогает мне, и никто не может обвинить меня во зле. Все эти люди, которые пытаются меня обвинять, все, кто меня атакует, будут подобны старой одежде, поедаемой молью. Иисус Христос был наполнен упованием на Бога. Он знает, как доверять Богу в невероятно трудных обстоятельствах. Он знает, как быть учеником. У него были темные времена. У него были времена, когда ему нужно быть наученным, быть наставленным. Особенно ярко это видно в книге, в ситуации или в сюжете, где Иисус был в саду Гефсиманском. Это было особенно трудное время. И он просил его: «Наставь меня, укрепи меня, утверди меня». И Бог сделал это. Иисус говорит здесь слова, чтобы нам напомнить: я такой же, как и вы. Есть трудные времена, есть времена тьмы, есть времена беды, есть времена, когда тебя унижают и оскорбляют. Я через это проходил, я доверял Богу. И теперь он переходит к словам, которые обращены уже к людям. 10 стих 50 главы. «Кто из вас боится Господа? Да послушается гласа раба его». В синодальном переводе «слушается гласа раба его», так как будто кто боится Бога, тот слушается. Но там повелительное наклонение, там приказ. Если вы боитесь Бога, если вы его уважаете, если вы перед ним трепещете, если он сильный и крепкий, если он тот, кто достоин уважения, тогда вы выслушайте или послушайтесь гласа раба его. Мы приходим уповать на Бога Отца, а он говорит: а вы слушайте раба моего, вы Мессию слушайте, вы им, к нему обращайтесь. Господи, но нам нужна помощь от тебя, к Христу идите. Но мы верим в Бога, который сотворил вселенную. Я доверяю тому, кто создает громы и молнии, и управляет космосом, и управляет планетами. Ты хочешь меня, мне доверять? Слушайся раба моего, слушайся Мессию моего. Вопрос: кто из вас боится Господа, да послушается раба моего или гласа раба моего, а кто не боится Бога, каково им быть? Если вы не уважаете Бога, если вы его не боитесь, если вы не чтите, все, что дальше будет написано, частично вас не касается, но также будет обращение и к вам. Если человек не боится Бога, если он не трепещет и не уважает его, ему будет трудно слушаться раба его. Трудно будет слушаться Христа. Дальше. Кто ходит во мраке без света? Что это за мрак? И как долго этот мрак может продолжаться? И мы прекрасно с вами знаем, мы их называем безвыходные ситуации. Или мы с вами их называем: я не знаю, что мне делать. Я не знаю, как мне дальше жить. Я не понимаю, как разрулить эту ситуацию. Я уже обратился ко всем, кому только мог, за разными советами, и они не понимают. Я в реальном тупике, я реально как во тьме. Когда в нашей жизни наступает такая ситуация, нам реально очень трудно. В такие моменты у нас особенно просыпается в нас самоспасение, когда мы сами себя начинаем спасать. Или просыпается упование на творение, а не на Творца, на людей, на знакомства, на связи, на финансы, на таланты, на государство. То есть, когда темно, и ты не понимаешь, кто когда попадал кто когда застревал в лифте, в темном лифте, кто когда застревал в метро, Было у вас когда-нибудь, когда метро остановилось в туннеле и света нет? Попадали ли вы с людьми в обстоятельства, когда темно и ничего не видно, и что-то нужно делать? Более того, что-то вокруг происходит. Люди в это время ведут себя очень своеобразно. Там просыпается и все их внутреннее естество. Они начинают спасать ситуацию. Мамы, что происходит с вами, когда у ваших детей 40? Папы, что происходит с вами, когда закончились деньги, и вы не понимаете, как вы еще проживете 12 дней? Этих темных участков в нашей жизни очень много, когда мы не понимаем, что происходит, когда наступает тьма. Особенно, если это долго. Кто ходит во мраке без света? Вот что делайте. Смотрите в текст. Особенно те, кто в руках Библию держит. «Да уповает на имя Господа, и да утверждается в Боге своем». Первое, «да уповает на Бога своего, и утверждается в Боге своем». Эти слова нужно вообще рассмотреть отдельно. Потому что упование, оно связано больше с сердечным миром, сердечным покоем. А утверждается, оно больше связано с тем, что человек вспоминает, он анализирует, он сопоставляет свою жизнь, свою тупиковость, свою слабость, свою неспособность с той силой и с тем могуществом, которое есть в Боге. Поэтому уповает, как? Написано, уповает на имя Господа. Есть люди, которые уповают на Господа, в общем уповают на Бога. Ну, в общем Бог есть, и я в общем Ему доверяю. Но здесь говорится, на имя Бога уповайте. Знаете, почему говорится на имя? Потому что имена, если вы их знаете, имена Бога, то они помогут вам поразмышлять о сущности Бога, о Его состоянии. Возможно, в нашем собрании есть люди, которых, может быть, несколько раздражать или печалить, то, что мы поем одну из песен, которая имеет в себе имя Элохим. Мы поем Элохим, Элохим, и многие не понимают, зачем мы поем имя Бога на древнеарамейском языке, Элохим, если можно на нашем языке петь. Но это имя трудно перевести на наш язык так красиво, как оно звучит на древнеарамейском. Элохим означает «могущественный». И это имя встречается 2500 раз в Ветхом Завете. Наш Бог могущественный, наш Бог сильный, мощь, сила, величие. И человек, который знает значение могущественный, ему легко будет утверждаться, ему легко будет полагаться на Бога в своей темноте. Я помню, мой Бог Иегова, Он сущий, Он всегда существовал. Он существовал еще до того, как я появился. Он знает, как устроен весь мир. Саваоф. Бог воинства. У Него есть воинства, которые превосходят воинства любых армий мира, любой силы. И когда вы размышляете о том, какие у Него воинства, и Господь господствует, Он генерал над этими воинствами, вы думаете, кто эти милиционеры? Кто эти налоговики? Кто эти люди слабые, которые восстают на человека и судят меня неправедно, и во тьму меня погрузили, и в темницу меня погрузили? Кто эти люди по сравнению с моим Богом, имя которому Саваоф? Да уповают на имя Господа и да утверждаются в Боге своем. И это определенный труд. Это нельзя сделать вот так вот просто, без разума, без интеллекта, без размышлений, без чтения, без познания. И те люди, у которых нет знания, кто есть Бог и каковы Его качества и характеристики, этим людям невероятно, а возможно невозможно уповать и утверждаться в Боге. Дальше. Дальше идет обращение к тем людям, которые не уповают на Мессию. Тем людям, которые не доверяют Мессии. Тем людям, которые, зная о Мессии, отворачивают свое лицо и говорят, у меня нет еще оснований доверять тебе, я не могу утверждаться в тебе. Я не могу полагаться на тебя. Также это ждет тех людей, которые любят Мессию, знают о Мессии, но им трудно, у них нет основания доверять Мессии, потому что нет того знания о Боге и нет того доверия Богу, которое должно быть. И 11 стих. «Вот все вы, которые возжигаете огонь, вооружены зажигательными стрелами». Кто эти люди? Эти люди, которые зажигают факелы, это люди, которые берут стрелы, которые смазаны специальным средством, которые смазаны, наконечники смазаны специальным маслом, и они зажигают свои факелы, зажигают свои стрелы. Для чего? А вот для чего. Они находятся на городской стене, охраняют свой дом. контролируют все происходящее вокруг, следят за всеми процессами, происходящими в их семье, в их бизнесе, в жизни их родителей, следят за городом своим, защищают его и правильно делают. Они призваны от Господом это делать. Но тут приходят тучи, и луна не светит, и звезды не светят. И так темно, и так трудно контролировать все вокруг происходящее. И человек слышит, как там звенит оружие, звенят кольчуги. Возможно, это повозки, возможно, это торговцы приближаются, ничего тут страшного нет. Возможно, это заблудились какие-то пастухи, на повозках своих перевозят свои палатки, свой инвентарь. Тоже не проблема. Но а если это воины? А если это атакующие наш город? Что же делать? Просто стоять и доверять Богу? Но Бог вот сейчас как бы тучи дал, и трудно это все увидеть. Когда тучи рассеются, когда луна будет светить, неизвестно. Мне нужно взять под контроль происходящее там. Я не могу сейчас просто не знать, что там происходит. А Господь, возможно, хочет, чтобы ты сейчас доверял и ждал, когда Он рассеет тучи, и прольется свет луны, и ты увидишь, кто там бряцает железом. И эти люди говорят, мы ждать не будем, мы ждать не можем. Это невозможно для нас. Я так не могу. Они зажигают свои факелы, они зажигают свои стрелы, пускают и освещают территорию. Они хотят контролировать. Они хотят предотвратить. Они хотят спасти себя. Они хотят защитить все происходящее. Они не собираются ждать, когда Бог вмешается. Они лунного света ждать не могут. Они сейчас должны все это сделать самостоятельно. Это люди, которые занимаются самоспасением. Это их инструменты прояснить ситуацию в комнате, в лифте, в метро и так дальше. И я однажды был в метро. И я стоял. Другие люди так кипишевали, невероятно. Я знаю, почему я стоял. И я догадываюсь и понимаю из этого текста, почему они паниковали. Почему они махали своими мобилками, почему они толкались, как они вызверялись, как они кричали и ругались на тех, кто отвечает за безопасность и так дальше. Они хотели взять под контроль все происходящее. И они делали это. И они делали это успешно. И вот что Бог говорит им. Если вы себя сами спасаете, если ваш Мессия не является вашим спасителем, если у вас свои пути для спасения, идите в пламень огня вашего и стрел, раскаленных вами. Но, пожалуйста, помните, это ваши пути спасения. Я эти стрелы не зажигал и факелы не зажигал. Не нужно потом говорить, что я виноват в ваших бедах. Вы себя спасали сами, на Мессию не полагались. Вы сами были себе спасителем, вы сами были себе Мессией. Это будет вам от руки моей. Обратите внимание, вы будете обожжены, у вас будут ожоги, вы будете гореть и страдать. И это будет вам от руки моей. Я это допущу. Это мой план для тех людей, которые сами себя спасают. И дальше вообще очень тяжелые слова. В мучении умрете. Ладно, умрете. Ладно, просто умрете. Как многие люди хотят просто умереть. Но не просто умрете. В мучении умрете. Пятидесятая глава пророка Исаии описывает или упоминает, или проливает свет на ужасное состояние людей, на их упадничество, на их жуткий характер, на их греховность, на их бунтарство, на их несовершенство. Но Бог не просто показывает и тычет народ носом или показывает пальцем. Он говорит, я могу помочь. Я всегда это пытался сделать и буду это делать. И Он говорит, если вы хотите от меня помощи, я вам указываю на Мессию. Идите к Мессии. И на Мессию нужно уповать. А если вы не уповаете, то вы погибнете от своих попыток сами себя спасти. В итоге такие слова я хотел бы прочитать. Первое. Бог говорит с нами о наших грехах, о природе и причинах нашего ужасного состояния. Это приносит боль и страдания. Но Бог не оставляет на этом этапе нашу жизнь, чтобы только указать на проблему нашего ужасного положения. Но и дает выход. Он силен помочь, Он хочет помочь. Третье. Иисус Христос, Спаситель, Мессия – это решение проблемы. Он является путем к спасению, истинным наставником Он является жизнью для каждого человека. Бог каждого человека, с которым Он говорит о ужасе его положения, ведет ко Христу. И напрямую к себе людей Он не примет и не подпустит. Мессия должен выполнить эту роль. Никто не придет к Отцу, как только через Иисуса Христа. Как верующие и неверующие. Темные времена в нашей жизни будут. Я бы 10 раз сказал, будут. Их не может не быть. Все Писание, Бог говорит, эти времена будут. Безысходность, тупиковость, неспособность, не получается, изнемождение, атаки, обиды, многоточие. Все это будет. Будет много ситуаций, где будет выбор у нас. Каждый раз у нас будет выбор. Либо спасать себя самого, либо просить о спасении у людей, либо ждать Бога и полагаться на Него, а значит на Его Мессию, а значит на Иисуса Христа, который как Спаситель нам нужен, не только как Спаситель от вечных мук и от ада, и от грехов. Мессия нам нужен в каждой нашей жизненной ситуации. Может быть, поэтому Бог не отвечает на наши просьбы, потому что мы не к тому адресату обращаемся. Потому что мы не можем нашу проблему связать с Иисусом Христом и разделить с Ним, а Он нам говорит, «Я учитель ваш». Бог Отец наставлял меня каждое утро. Он дал мне слово, которое пронзит вас до разделения души и духа. Я есть слово, я есть логос. Никто не придет, никто ничего не получит от Отца, минуя меня. Он виноградарь, я лоза, вы ветки. Вы не можете приносить плода, минуя меня, Иисуса Христа. Либо спасать себя самого, либо просить о спасении людей, либо ждать Бога и полагаться на Него. И пятое заключение. Есть два состояния человека. Третьего не дано. Либо ты уповаешь на Бога, либо ты не уповаешь на Бога. Давайте помолимся. Господь, мы благодарим Тебя за эти прекрасные слова пророка Исаии, которые записаны в 50 главе. Все очень понятно, Господь. Все очень ясно. Ясно то, что Ты не будешь никогда молчать и будешь с нами говорить о наших проблемах. И никогда не уступишь нам. И будешь проводить нас путем скорбей и боли, чтобы мы осознали ужас своего положения. И так ужасно осознавать, что из-за этого страдают наши ближние. Наши жены, наши дети, наши мужья, наши родители, наши церкви, наши друзья. Но мы знаем, что цена этого великая. Ты хочешь, ты любишь нас, ты хочешь нас спасти и изменить, исправить пути наши. И мы так благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты не оставил нас в грехах наших, и не оставил нас с проблемами нашими, и не оставил нас с тупиками, в которых мы находимся, а даешь нам выход. И мы славим Тебя за то, что выход в Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя за то, что для нас это очевидно и понятно. Возможно, нам непонятно еще, как полагаться на Христа, как Ему молиться, как утверждаться в Нем, но мы уже знаем дверь, мы уже знаем точку, к которой нам нужно стремиться. Есть маяк, и мы до него доберемся с Твоей помощью, потому что это воля Твоя, это замысел Твой. Благослови нас, чтобы мы оставили упование на кого-либо или на что-либо в этой жизни, и чтобы мы уповали терпеливо во всех трудностях и испытаниях только на Иисуса Христа, чтобы Он не был для нас Спасителем, а чтобы Он всегда являлся для нас Спасителем, чтобы Он всегда был тем, на которого мы смотрим и не уводим глаза и ждем Тебя. Благослови, пожалуйста, всех, кто намерен полагаться на Христа. Благослови их тем, чтобы мы все имели терпение, чтобы мы все имели выносливость, чтобы мы все имели стойкость, чтобы мы не предавали Мессию, чтобы мы не полагались ни на кого, ни на что, так как на Него. И мы просим Тебя, измени наши сердца в этой сфере, измени наши привычки полагаться не на плоть человеческую, не на себя, не на знакомство, не на финансы, а на Тебя. Мы моляем Тебя, пожалуйста, благослови нас на этом пути. Мы благодарим Тебя за учение, которое Ты нам преподал через пророка Исаию, и за тексты Твоего слова, которые держали в руках. Славим Тебя, наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.